На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Или уже даже добрый день, дорогие друзья. Сегодня наша программа «Полигон» в немного урезанном формате выходит. С нами сегодня, как всегда в это время, Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
И директор ПИР-центра Владимир Орлов. А ПИР-центр как-то расшифровывается,
Центр верно? Политических исследований России.
Вот, ПИР-центр. ПИР большими буквами пишется. И поговорим мы сегодня с Владимиром про оружие массового уничтожения, верно?
Да, и вот, ну, собственно говоря, не просто, да, сферический конь в вакууме, а скорее о том, вот как этот год с точки зрения режима нераспространения, он вошел или не вошел в историю. Владимир, а ты на связи?
Добрый день, Андрей, я на связи. Добрый день, Анастасия.
Добрый день. И сразу же первый вопрос. Ты знаешь, вот, честно сказать, сам был немножко удивлен. На днях прошла такая новость, что НАТО заявила о том, что договор о запрещении ядерного оружия не нужен. Вот, то есть получается, что под занавес года режим нераспространения снова к нам приходит. А вот хотелось бы твое мнение узнать, действительно нужен он или нет, и просто, можно, если позволишь, телеграфной строкой расскажи, чем этот год запомнился с точки зрения режима нераспространения.
Дорогой Андрей, прежде всего должен сказать и тебе, и Анастасии, и всем нашим радиослушателям, что нераспространение ядерного оружия вообще-то вещь, которая затрагивает нас всех. Мы просто об этом сейчас думаем гораздо меньше. Вроде бы ядерной угрозы впрямую сейчас нет для России. Основную угрозу мы ощущаем от коронавируса, может быть, от террористических атак. И про ядерное оружие думаем немножко меньше. Это, наверное, хороший в целом признак. И оставляем работать по нераспространению ядерного оружия в основном специалистам. Специалистам военным, специалистам дипломатам, специалистам гражданским. Экспертное сообщество много работает. Но работы у нас, честно говоря, хватает. И год был достаточно трудный, как и для многих из нас, год был необычный. Ну, смотри, отвечая на твой вопрос сразу, вот то, что ты меня сейчас спросил, я бы сказал, что мы говорим здесь о двух разных вещах, Андрей. Здесь тот редкий случай, когда я должен с НАТО согласиться. Я знаю, ты прямо сейчас, наверное, скажешь, да как же так? Вот. Но здесь с НАТО я готов согласиться, и Российская Федерация здесь с НАТО согласится. Речь, Андрей, идет о договоре о запрещении ядерного оружия. Дзяо. Россия в этом договоре не состоит. Мы считаем, что это вообще некачественный договор, призывающий ядерные государства от своего ядерного оружия вроде бы отказаться, но зачем, почему, какие механизмы этого, нам непонятно. Ни одно государство, имеющее ядерного оружия, в этом договоре не состоит. Поэтому натовцы в данном случае регистрируют факт достаточно некачественного договора, который появился на сцене и вступит в силу в январе наступающего года. А вот мы, наверное, должны посмотреть более внимательно на договор о нераспространении ядерного оружия. Этот договор вообще-то появился совершенно в другую историческую эпоху. В 68-м году он был написан, он как бы был заключен, ратифицирован и вступил в силу в 70-м году. Поэтому этот год у нас юбилейный, и мы отметили 50-летие замечательного договора, договора о нераспространении ядерного оружия, который 50 лет уже с нами, несмотря на все эти смены вех, несмотря на то, что уже первая холодная война закончилась, началась совершенно другая, вторая холодная война. Договор этот работает, плодоносит и обеспечивает то, что благодаря ему сейчас в мире не так уж много государств, имеющих ядерное оружие. Всего 9 государств, из которых сам договор разрешает это оружие иметь 5 государствам. А 4 есть те, которые в этом договоре не состоят, развивают ядерные программы по собственному устремлению. То, что договор в целом работает, это хорошая новость. И, наверное, результат этого года заканчивающегося, хороший результат, в том, что никаких новых государств с ядерным оружием в мире не появилось. А ведь нам в России это очень важно, потому что большинство государств с ядерным оружием, официальных, неофициальных, как их ни называй, вообще-то они находятся по периметру нашей границы. И нам от этого не должно быть комфортно, нам поэтому не приходится расслабляться. Но сказать, что все у нас хорошо с ядерным нераспространением, конечно, нет. Колоссальное количество проблем, серьезные проблемы, связанные с тем, что американцы продолжали курс весь этот год на слом режима контроля над вооружениями, который за столько лет сложился и давал, в общем-то, неплохие результаты. А ведь это тоже связано с нераспространением. Нераспространение, контроль над вооружениями и разоружением – это непосредственно связанные между собой вещи.
А чем вы объясняете вот такое планомерное, целенаправленное расшатывание вот предыдущих, ну или, так сказать, неподтверждение, да, предыдущих договоренностей со стороны Соединенных Штатов?
И, кстати, Настя, вот вдогонку можно, Владимир, вот вдогонку вопрос, Настя, не торпедирует ли США и Дняу еще?
Вопрос, я думаю, имеет право на жизнь, но я отвечу так. Сначала на вопрос Анастасии отвечу. Мне кажется, что здесь есть, к сожалению, очень сильное стремление республиканской, правда, уже уходящей администрации, открещиваться от любых договоров, юридически обязывающих механизмов ограничений чего бы то ни было, включая и вооружение, с Россией. Вот такая русофобская в широком плане позиция и договорофобская, они здесь сошлись. Мы имели потерю, по-моему, очень важного, качественного договора о ракетах средней и меньшей дальности. Американцы все это дело инициировали, пытались из-под тишка в чем-то нас там обвинять, но не очень убедительно и даже не очень пытались здесь как бы все на нас свалить, просто хотели выйти из этого договора. И не продлили, пока мы договор о стратегических наступательных вооружениях, так называемый новый договор СНВ, он уже не такой новый, ему 10 лет, но мы хотели его продлить на фоне безрыбья в области контроля над вооружением. Это было бы очень неплохо, но республиканцы делать этого не хотели. Мне кажется, я не хочу забегать вперед, и Новый год еще не наступил, но мне кажется, есть шанс с администрацией Байдена буквально в первые недели, в первые дни даже работы этой администрации вот этот новый СНВ продлить. Но значит ли это, что наши отношения с американцами вдруг расцветут? Да нет, конечно. С администрацией Байдена у нас может головной боли быть не меньше, а может быть больше, чем с Трампом. А теперь, Андрей, на твой вопрос. Как американцы вообще относятся к договору о нераспространении ядерного оружия? Не захотят ли и его пустить под нож? Думаю, что пока не захотят. Американцы в этом очень заинтересованы. В конце концов, это детище не только Советского Союза, но и в такой же степени и Соединенных Штатов, и Великобритании, которые создавали когда-то этот договор, строили его. До сих пор он работает вполне в интересах как России, так и Соединенных Штатов, на мой личный взгляд, потому что обеспечивает некую эксклюзивность ядерному клубу, ядерной пятерке, в том числе и американцам, конечно, здесь. Но я думаю, правомерно нам, как исследователям, экспертам, и мы в перцентре это делаем, смотреть и в более отдаленное будущее. Вот президент Путин очень хорошо сказал, он говорит, ведь ядерное оружие с нами не будет пожизненно. Может, помните, обсуждали, когда проект внесения поправок в Конституции, Захар Прилепин ему говорит, давайте запишем, Владимир Владимирович, в Конституции, что ядерное оружие, ядерный статус у России будет конституционно закреплен. Путин ему правильно сказал: нет, не запишем, потому что одно оружие сменяет другое. И в какой-то момент, не завтра, не послезавтра, даже, может быть, не при нашей жизни, но, по крайней мере, не при моей жизни, скорее всего, ядерное оружие уйдет на авансцену. И на главные роли выйдут новые типы вооружений, которые не так уж вроде бы страшно использовать, а ядерное оружие очень страшно использовать, поэтому некоторые из нас называют его политическим оружием, а будут новые типы вооружений, Андрей о них прекрасно знает, и вот тогда, лет через N, американцы, если они будут лидерами в этом процессе новых типов вооружений, факт это или не факт, я не знаю, но при их военном бюджете вероятно, так вот, они могут тогда сказать: а вот теперь-то нам ядерное оружие не очень нужно. Давайте-ка его запретим у других, а мы станем лидерами в какой-то совершенно новой области. Думаю, гипотетический риск такой есть, надо держать его в уме, но это не про сегодня.
Так, у меня вопрос как от девушки-инженю, роль, которую я тут играю, значит, полностью.
Давайте.
И от имени, так сказать, слушателей, которые не погружены в вопросы, вот глубоко, так, но все равно слушают нашу программу. Кстати, они могут присылать нам вопросы сейчас, прямо задавать их в Телеграм, говорит МСК-бот, написав на Телеграм, либо на СМС +7 925 888 94 8. Вот у нас есть эта аббревиатура ОМУ, оружие массового уничтожения, в понятие которых, как мы поняли только что, входит ядерное оружие. А есть оружие массового поражения, ОМП, аббревиатура, она реже, может быть, встречается, но оружие массового поражения, привычное российскому слушателю, мне кажется, уху его формулировка. Расскажите, в чем разница и какие виды оружия входят? Входит ли в ОМУ, кроме ядерного оружия, еще что-то в оружие массового уничтожения? И что входит в оружие массового поражения?
Ну, для девушки-инженера это, конечно, вопрос совершенно, вот, ну, я не знаю, это начальная военная подготовка в школе.
Ой,
или какая-то
я могу
другая...
даже просуждать при вас, что уничтожение это насмерть, а поражение это не насмерть. Ну, как бы вот из названия, да? Но хотелось бы вот от вас получить ответ.
Вы знаете, все, я бы сказал, конечно, не хочу упрощать наши вещи, иначе непонятно, зачем бы мы тут ими занимались так серьезно. Но вообще-то все попроще. Давайте вот наших слушателей не будем сейчас пугать этими аббревиатурами, тем более, что со слуха, я думаю, особенно по радио, вот все эти ОМП, ОМУ могут слушаться ужасно. Давайте скажем по-простому, да? А по-простому ОМП – это то, что действительно используют прежде всего наши военные в нашем военном лексиконе. И мы, как эксперты, и все международные договора, все базируется на терминологии оружия массового уничтожения. Но это и то синонимично, и то одинаково плохо и страшно. Но что вообще под этим подразумевается, так проще говоря, вот это ОМУ – это ядерное оружие, о котором мы с вами только что немножко поговорили. Это химия и биология, химическое оружие и биологическое оружие. Вот это три компонента. И, конечно, все три страшны, все три могут создать, так скажем, глобальный коллапс. Но вообще-то они очень разные. И почему мы начали с ядерного оружия, и, вероятно, если вдруг не будет каких-то читательских вопросов, нас куда-то уводящих в другую степь, наверное, мы и завершим наш сегодняшний разговор, потому что я, как исследователь, могу сказать уверенно, единственным оружием массового уничтожения всей планеты Земля является и будет оставаться еще на долгосрочную перспективу именно и только ядерное оружие. Химическое оружие – это ядерное оружие для бедных. Да, его достаточно легко создать, сконструировать, достаточно легко применять. На поле боя оно применяется, то и дело. Но я думаю, что вероятность его использования в глобальном конфликте, какой-то глобальной катастрофы, такого не просматривается. Биологическое оружие очень интересно, и, наверное, сейчас некие конспирологи, кто следит за развитием пандемии коронавируса, они и здесь могут чего-то найти. Но я должен вообще-то сказать здесь спокойно, что биологическое оружие к пандемии коронавируса, по моей оценке, отношения не имеет, но проблем здесь много. И существует это оружие в лабораториях, к сожалению, целого ряда государств. Международная конвенция не позволяет верифицировать, то есть проверять, есть ли это оружие там или его нет. Поэтому опасность применения биологического оружия существует, но даже не столько государствами, Настя, сколько террористическими организациями. Вот ядерное оружие террористам использовать крайне сложно. Почему? Потому что нужно получить к него доступ. Если вы в голливудском фильме про Джеймса Бонда, наверное, получите. А если вы в реальной жизни, не получите. Ну, по крайней мере, в большинстве государств, где оно находится. Может быть, на Пакистан, если посмотреть, там можно вам попытаться и иметь успех. А потом, ну, вы его получите, чего с ним сделать, как же оно сдетонирует, ну, это же, в конце концов, не граната вам, это гораздо более сложный механизм. Не сможете современные виды ядерного оружия применить, даже если вы получите к нему несанкционированный доступ. А вот с химическим и биологическим оружием здесь все похуже. Террористические организации спят и видят, как бы его применить. Может быть, даже в сочетании с кибероружием. Вот представьте себе атака на крупный мегаполис. Террористы одновременно выводят из строя системы критической инфраструктуры, в том числе интернет. Паника, ну, самолеты сейчас и так мало летают, но вообще летать перестают. И тут еще используется биологическое оружие, оно как бы постепенно начинает нарастать, но его эффект в обществе. Вот такие проблемки у нас есть, они не очень предновогодние, но приходится с ними тоже работать, и не только плохие государства в этом могут участвовать, на мой взгляд. Плохих государств нет, есть государства с разными интересами, а вот плохие ребята-террористы могут здесь наделать серьезных проблем.
Ну, интернет отключить не так просто. Может быть, даже так же непросто, как получить доступ к ядерному оружию. Я имею в виду, что если не иметь в виду... То есть даже если иметь в виду просто перерезку проводов, и все равно, наверное, это такая определенная подготовка, интеллектуальный там уровень, и, а главное, знание того, где это нужно делать, это очень длительный процесс, наверное. Скажите, у меня терзает один страшный вопрос, и все, и потом Андрей задаст свой вопрос. Вот вы сказали такую фразу, что единственное оружие, которое может уничтожить планету, ну, или нашу, по крайней мере, жизнь, да, на планете, саму планету там, может быть, и нет, это ядерное оружие. У меня вопрос такой, а какой массы ядерного оружия нужно один раз использовать, чтобы добиться такого результата? У меня страшная есть догадка, страшнейшая, что мы заведомо преувеличиваем роль ядерного оружия. Разве нет? Ведь его же силу исчисляют в тоннах тротила. И когда проводили всякие эксперименты, мы понимаем, что ну, это все равно, что очень много тротила. Но такого количества, такое количество, оно у кого-то есть, чтобы действительно уничтожить жизнь на планете Земля? Или все эти прогнозы про ядерную зиму, а это преувеличение или нет?
Ну, давайте сначала я вас расстрою, потом немножко успокою.
Приободрите, давайте.
Да, расстрою я вас тем, что можно сейчас десятки раз уничтожить жизнь на планете. Вы, конечно, правильно меня здесь поправили. Конечно, не саму планету, а жизнь, вот эту жизнь на планете.
Нашу, нашу,
потом,
лично нашу.
Потом да. Жизнь вернется, и она вернется в каких-то других совершенно формах. Может быть, в лучших формах, понимаете? Может, планета очистит... саму себя от каких-то глупых людей, которые нажали на какие-то глупые кнопки, да? Вот, но мы, наверное, этого уже тогда не сможем проверить. Надеюсь, что этого и никогда не произойдет. Десятки раз, пока с нынешним количеством ядерного оружия на Земле, мы можем нашу планету уничтожить. Но теперь я вас немножечко успокою. Пока ядерное оружие за все время, да, истории применялось только дважды, и было это давным-давно. Оба раза это делали американцы, сначала в Хиросиме, потом в Нагасаке. После этого ядерное оружие не использовалось ни разу именно потому, что человечество пришло к пониманию его страшнейшей разрушительной силы. Если это понимание будет сохраняться, то ядерное оружие будет оставаться политическим оружием, оружием вашего политического веса на международной арене, в переговорах. Но тем не менее, к сожалению, и здесь после некоторого успокоения я вынужден констатировать, что ядерное оружие может быть применимо. Оно может быть применимо в случае, тавтология сейчас немножко будет, в случае случайного возникновения ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами. Вероятность минимальна, но не исключена. Выше она в Южной Азии, если Индия и Пакистан захотят сцепиться между собой. Там соблазны сбивания к ядерному фактору, к ядерному оружию больше. Поэтому такие риски пока еще никуда не ушли.
А у меня к тебе тоже вопрос, который меня беспокоит. Он, конечно, не такой глобальный, как у Насти. Даже два вопроса, если позволишь. Вопрос первый. Насколько, вот ты сказал, что сейчас существует 9 стран-обладательниц ядерного оружия, признанных. Был у нас пример одной страны, которая в свое время добровольно отказалась от программы, да, это ЮАР. Ну вот, насколько, с твоей точки зрения, реалистично вхождение в этот клуб новых участников? Это первый мой вопрос. Ну, скажем, в горизонте, у нас как раз в Телеграме спрашивают про 25-й год, будет ли применено ядерное оружие. Ну вот, давай скажем, до 25-го года возможно ли вхождение новых участников? Это мой первый вопрос. А второй вопрос про применение ядерного оружия. На мой взгляд, есть очень опасная штука. Это миниатюризация боеголовок и, соответственно, возможность регулирования заряда, скажем, сделать его 0,1 килотонна. Ну, казалось бы, 100 тонн тротила, да? Но при этом это ядерное оружие. Вот риск такого применения ядерного оружия, он существует или нет?
Да, начну со второго вопроса. Миниатюризация меня тоже беспокоит. Она беспокоит и моих коллег по перцентру, поэтому, насколько можем, ведем здесь наш собственный анализ и мониторинг ситуации. Американцы четко взяли курс на миниатюризацию, но боюсь, что это вообще универсальная становится тенденция. Тогда, конечно, соблазн применения ядерного оружия, как говорится, ограниченного его применения, соблазн вырастает, что вы используете, победите, и даже не будет никакой глобальной катастрофы, о которой мы только сейчас говорили, не будет никакой там ядерной зимы и так далее. Боюсь, что это ложная такая... Ложный путь, потому что соблазн применения ядерного оружия потом повлечет, конечно, обмен ударами и миниатюрные ядерные боеприпасы здесь будут не единственными, которые будут применяться. А возвращаясь к вопросу, поэтому к 25-му году, конечно, ни у кого нет возможности заглянуть вот так в будущее. Я думаю, что сейчас все-таки дипломаты, военные, специалисты разных профилей делают все, чтобы риск ядерного конфликта был на минимуме, но, повторяю, полностью, я никогда не скажу, что его можно полностью избежать там до 25-го года или как-то еще. Есть такой риск. А что касается появления новых стран, да, есть несколько пороговых стран, при этом у нас есть ядерная пятерка: Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, которым разрешено как бы иметь ядерное оружие по договору о нераспространении. Есть 4 других государства, для нас более проблемных: Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Причем не про все эти ядерные программы мы одинаково хорошо знаем. Но могут появиться и новые игроки. При разном повороте это могут быть Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Египет и Турция. Может быть, даже Бразилия. Другое дело, что этим странам потребуется принять политическое... Да, и Япония, кстати говоря, может быть в этом списке. Потребуется принять политическое решение, что им нужно собственное ядерное оружие. Для чего-то. Значит, решается эта проблема достаточно просто. Не должно быть глобальных и региональных вызовов. угроз для этих государств, которые потребуют для них такого экстраординарного ответа. Возможности у них, к сожалению, имеются. Не немедленные, но имеются.
Так, спасибо вам большое за все ответы. У нас, к сожалению, не хватает времени на то, чтобы зачитать вопросы. Ну, как-нибудь в другой раз, когда у нас часовой будет формат. Сейчас я напомню нашим слушателям, что формально с 12, то есть через минуту, пока мы читаем новости, начинается большая пресс-конференция Владимира Путина. Наша ведущая радиостанции «Говорит Москва» Евгения Волгина сейчас уже там. Она, вы можете фотографии ее посмотреть у нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». И мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, директора ПИР-центра Владимира Орлова, что уделил нам эти 25 минут. Спасибо вам, спасибо, спасибо, Андрей. Всем пока. Слушаем, что скажет Владимир Владимирович.